Следующую серию бесед мы посвятим теме учения о спасении. В богословии оно называется сотериологией. Этот термин используется очень широко в рамках богословия, но если говорить конкретно о новозаветном и ветхозаветном учении о спасении, то оно сводится к тому, что есть какая-то проблема и есть необходимость кого-то спасти или вызволить. В широком смысле в Библии спасение относится к разным ситуациям. Иногда оно относится к избавлению из Египта, израильского народа, иногда из Вавилона. Спасение может быть связанным с избавлением от скорби, от болезни и так далее. Если же говорить о религиозном аспекте, то спасение связано с виной человека и его необходимостью в спасении. То есть, по сути, это значит, что человек греховен, он находится в большой опасности, или он обречен даже, и он не может сам решить эту проблему. То есть, необходим человек или какая-то внешняя сила, которая поможет человеку спастись. Поэтому, говоря о спасении в религиозном значении, мы имеем в виду избавление человека от власти греха. Эта тема является ключевой. В Библии она является красной нитью, которая проходит, начиная от книги Бытие, 3 главы, где говорится о обещании Мессии, и заканчивая 22 главой книги Откровения. Спасение – это настолько многогранная тема, что о ней очень сложно говорить кратко, потому что это тот вопрос, который включает в себя целый ряд богословских вопросов и тем. Например, учение об Иисусе Христе. Невозможно говорить о спасении в отрыве от учения о личности Иисуса Христа. Когда-то учение о спасении шло в связи с учением об Иисусе Христе в истории богословия. Но затем эти две темы, которые по сути являются одной, начали искусственно разделять для того, чтобы облегчить способ преподавания этих тем. Их начали просто разграничивать. Но в действительности невозможно говорить о спасении, не затрагивая того, кто такой Иисус Христос и что Он сделал для нашего спасения. Поэтому вот это разграничение между сотериологией и христологией является чем-то очень искусственным. Говоря о библейском учении о спасении, следует учитывать то, что это тот вопрос, который затрагивает как прошлое, настоящее, так и будущее. Мы знаем, что Бог когда-то планировал в вечности наше спасение. Он избрал нас еще до того, как мы появились. Он возлюбил нас и знал о том, что мы согрешим, еще до того, как человек пал. Настоящее – это то, как Бог призывает нас. Он избрал нас, Он планировал спасение, Он назначил Иисуса Христа нашим Спасителем. В настоящем Он призывает нас через проповедь Евангелия, возрождает нас. И в будущем Он гарантирует нам полное избавление от греха и его последствий. Он гарантирует воскресение из мертвых. Это все и есть учение о спасении. Спасение – это не только тогда, когда человек просто помолился молитвой покаяния, и его жизнь моментально изменилась. В действительности это не так просто, как кажется. Спасение – тема спасения в Библии касается прошлого, как Бог вел нас к моменту спасения, обращения, наше настоящее, это и наше освящение, и будущее, когда Бог избавит нас от последствий греха, избавит нас от присутствия смерти и преобразит нас. Это в целом и есть учение, библейское учение о спасении. Это не только какое-то мгновение или фрагмент в нашей жизни. И поэтому можем сказать, в каком-то смысле, что мы были спасены, мы спасаемся в процессе спасения, и мы будем спасены, когда Бог уничтожит зло, и когда уже не будет места дьяволу. Кроме того, спасение является довольно сложной темой, многогранной темой, поскольку оно включает в себя целый ряд понятий и вопросов. Этот вопрос охватывает целый спектр библейских терминов. Искупление, замещение, оправдание, усыновление, в будущем прославление нашего тела, когда мы изменимся и будем подобны Иисусу Христу. Это все термины, которые описывают разные грани учения о спасении. Поэтому, говоря о спасении, мы будем затрагивать все из них и вкратце рассмотрим то, как эти термины отражают саму природу спасения, что Христос сделал и продолжает делать в нашей жизни. Некоторые христиане интересуются таким вопросом. Если Бог знал, что человек согрешит, а он действительно это знал, то с какой целью он сотворил мир с потенциалом или способным согрешить? Почему Бог допустил такую возможность, чтобы человек мог согрешить? Это очень сложный вопрос, и на него сложно до конца ответить. Но, по крайней мере, один текст дает нам хоть какое-то представление о том, почему Бог поступил именно таким образом. Римлянам 9 глава, с 21 стиха и ниже. «Не властен ли горшечник над глиною, чтобы из той же смеси сделать один сосуд для почетного употребления, а другой для низкого? Что же, если Бог, желая показать гнев и явить могущество свое, с великим долготерпением щадил сосуды гнева, готовых к погибели, дабы вместе явить богатство славы своей над сосудами милосердия, которые он приготовил в славе». Этот текст говорит о том, что в Божьем плане были люди или сосуды, которые обречены на гнев. Но Бог проявил свою славу, таким образом еще больше прославился, когда спас эти сосуды или людей, обреченных на гнев. И таким образом Бог дал человеку свободу и знал заранее, что он согрешит. Но он заранее приготовил и план по ликвидации последствий греха, по восстановлению образа Божьего. И этот план принес ему в большей мере славу, и ничто другое не прославило бы Бога, как ситуация со спасением человека, как драма искупления, история спасения, в которой показано, как гнев Божий, Бог проявил гнев, наказав Сына, так и Его любовь и жертвенность, долготерпение по отношению к своему народу. То есть ситуация на кресте была тем случаем, когда Бог в полной мере проявил все свои основные свойства. Он показал разные стороны своего характера и воли. Он показал как гнев, так и любовь, как святость, так и справедливость и милосердие. Ситуация на кресте показала то, насколько велик Бог, как Он может решить даже невозможные вопросы. Он может спасти даже тогда, когда нет надежды. Хотя это не является полным ответом. Мы никогда не узнаем больше, чем нам положено знать. Но во всяком случае, мне кажется, что этот текст отчасти говорит о том, что Бог знал, что через грехопадение и спасение человека Он прославится еще больше. И Он проявит в полной мере все свои лучшие, идеальные, абсолютные свойства. Свойства своей природы. Наряду с этим, или говоря о спасении, всегда важно начинать или отталкиваться от ветхозаветного учения о спасении. Потому что Ветхий Завет – это всегда предыстория к тому, о чем мы говорим. В Ветхом Завете уже присутствует это учение. Что же в Ветхом Завете говорит нам о спасении? Спасались ли люди Ветхого Завета в принципе? Конечно, в Ветхом Завете мы не найдем слова «возрождение» и многих других новозаветных, чисто новозаветных терминов. Но в Ветхом Завете все же мы можем найти некоторые идеи, которые показывают, в других терминах, правда, саму практику возрождения. Например, Давид в своем псалме 50-м, в котором он изливает свою душу в покаянии, он беспокоится о том, что Дух Святой может его оставить. Он просит, чтобы Дух его не покидал. Давид понимает, что присутствие Духа дает ему радость спасения. И эти слова очень ярко выражают то, как праведник Ветхого Завета кается, то, как его беспокоит вопрос освящения, и то, как он зависим от Духа Святого. Эти слова, как ничто лучше, говорят нам о духовной жизни праведника Ветхого Завета, который был спасен, но в то же время пережил падение и нуждался в восстановлении. И кроме того, обратите внимание, что автор послания к евреям много раз, особенно в 11 главе, в пример современникам своим, приводит ветхозаветных праведников, в частности их веру. И он приводит целый ряд, целую галерею праведников Ветхого Завета упоминает, чтобы показать, как праведникам Нового Завета нужно жить. И он говорит об их вере. Именно вера вменилась в праведность Аврааму. Он был спасен не по делам, но по вере. То есть вера засчиталась ему, как выражаясь банковским термином, была зачислена на его счет. И эта вера является примером для всех христиан. Не случайно автор послания к евреям упоминает этих праведников, потому что они действительно были образцом веры, героями веры. Это были те люди, которых можно было привести в пример. То есть он приводит их в пример как спасенных людей, которые прожили жизнь героев веры, остались верными Богу, несмотря ни на что. Этот вопрос также касается и системы жертвоприношения, о которой мы более подробно далее поговорим. Как же спасались праведники Ветхого Завета? Некоторые думают, что грехи праведников всего лишь покрывались. Не прощались, не списывались, а покрывались. И при этом часто упоминают слово, еврейское слово «кафар». Но в действительности это слово значит не покрывать, не закрывать глаза на грех, но уничтожать грех, спасать от греха. Я думаю, что целый ряд текстов Ветхого Завета дает нам основание верить, что люди того времени также имели прощение грехов и избавление. Вся разница в том состоит, что праведники Ветхого Завета верили в грядущего Мессию. У них было очень мало информации о том, каким он будет, о природе его служения. В то время как праведники Нового Завета верили уже в пришедшего Мессию. Но и те, и другие верили в одного и того же Христа. Просто, скажем так, праведникам Ветхого Завета было сложнее верить в Мессию, потому что у них было очень и очень мало информации, у них было скудное представление о нем. Но и те, и другие спасались только по вере в Иисуса Христа. Праведникам Ветхого Завета было сложнее, потому что они не видели его. Они не были очевидцами служения Христа. Они не читали его проповедей. Но в то же время они верили. И именно верой они приносили жертвы. Жертва – это не средство спасения. Они приносили жертвы, потому что они верили. Именно вера вменялась им в праведность. А жертва являлась напоминанием или указанием на то, что Христос придет и искупит их от грехов. И жертва – это было выражением того, во что они верят. Автоматически принесение жертв никогда никому не давала прощения. Если человек делал это с верой, тогда Господь обращался к нему, тогда Господь прощал его. Возможно, вы помните то, как Бог говорил израильскому народу когда-то, чтобы они не приносили жертвы. Он был пресыщен их жертвами. Почему? Потому что они приносили их без веры. Жизнь их не менялась. Они вели двойную жизнь. Они не приближались на самом деле к Богу. Они всего лишь выполняли свой долг. Совершали ритуал. Так вот, жертвоприношение – это всего лишь выражение того, что люди Ветхого Завета верили, исповедовались перед Богом и ожидали Его.